Стоит, будто он на высокой-высокой горе, на макушке, а снизу к нему хочет идти молодая персидская княжна. Но никак не может взобраться, скользит и падает, и плачет. Степану слышно. Ему жалко княжну, так жалко, что впору самому заплакать. А потом княжна ни с того ни с сего стала плясать под музыку. Да так легко, неистово, как бабочка в цветах затрепыхалась, аж в глазах зарябила. «Что она?» — удивился Степан. «Так же запалиться можно». Хотел крикнуть, чтоб унялась, а не может крикнуть и не может сдвинуться с места. И тут увидел, что к княжне сбоку крадется фрол Минаев, хитрый, сторожкий фрол, хочет зарубить княжну. А княжна зашлась в пляске, ничего не видит и не слышит, пляшет. У Степана от боли и от жалости заломило сердце. «Фрол!» — закричал он, но крик не вышел из горла. Вышел стон Степана, охватил отчаяние. «Срубит, срубит он ее! Фрол!» Фрол махнул саблей, и трепыхание прекратилось. Княжна исчезла, и земля в том месте вспотела кровью. Степан закрыл лицо и тихо закричал от горя, заплакал и проснулся. Над ним стоял Ларька Тимофеев, тряс его. «Степан, батька, чего ты?» «Ну?» — сказал Степан. «Что?» «Чё стонешь-то?» Степан сел. Горе стояло комом в горле, даже больно. Степан опустил руку за борт, зачерпнул воды, донес, сколько мог, ополоснул лицо, вздохнул. «Приснилось, что ли, чего?» — спросил Ларька. «Приснилось». Как-то странно ясно было вокруг. Степан поднял голову. Прямо над ним висела, пялилась в глаза большая красная луна. Нехороший, нездоровый, теплый свет ее стекал на воду. Местами, где в воде отражались облака, казалось, натекли целые лывы красного. Душно, Ларька. «Тебе ничего?» «Да нет, я спал, пока ты не застонал». «Застонал? Ну, что за сон такой?» «Не знаю, дурной сон, не помню». «Выпил лишнее. Ты чего тут? Спал здесь?» Степан вспомнил вчерашнее казака Куприяна, опустил голову и коротко простонал. «Выпить, может?» — посоветовал Ларька. «Нет». «Ларька, тебе не страшно?» — спросил Степан. «О!» — удивился Ларька. «Нет, не так говорю. Не тяжко? Душно как-то, а?» «Да нет, с чего?» — не понимал Ларька. «Ладно. Так я хватил вчера лишка, правда? Похмелись. Иди спать, Ларька. Дай побыть одному». Ларька, успокоенный мирным тоном атамана, пошел досыпать в шатер. Все спали. Огромная светлая красная ночь неслышно текла и стекала куда-то в мир чужой, необъятный, прочь с земли. Рано утром, едва забрезжил рассвет, Степан был на ногах. Лагерь еще спал крепким сном. Весь берег был сплошь усеян спящими. Только там и здесь торчали караульные. Да у самой воды в стороне от лагеря, спиной к нему, неподвижно сидел одинокий человек. Можно было подумать, что он спит так, сидя. И хоть это было не близко, Степан узнал того человека и через весь лагерь направился к нему. Это был Матвей Иванов. Он не спал. Увидев Степана, он вздохнул, показал глазами на лагерь и сказал так, будто он сидел вот и только что об этом думал. Вот они, вояки твои. Набежи полсотни стрельцов. К обеду всех вырубят. С отдыхом. Не добудиться никаким караульным. Степан остановился и смотрел на воду. «Уймись, Степан», — заговорил Матвей почти требовательно, но с неподдельной горечью в голосе. «Уймись, ради Христа, с пьянкой. Что ты делаешь? Ты вот собрал их 30 тысяч, да всех их в один пригожий день и решишь. Грех-то какой! И чё ты опять сорвался-то? Неужели тебе не жалко их, Стёпушка?» У Матвея на глазах показались слезы. «Надежа ты наша, заступник наш, батюшка, пропадем ведь мы. Подведи-ка под Синбирск эдакую-то похмельную ораву, что будет-то? Перебьют, как баранов. По что ты такой стал? Зачем казака убил вчерась?» Матвей вытер кулаком слезы. «Радовался сердешный, от шаха ушел. Пришел, Степушка. Ты что же, верить, что ли, перестал? Что с тобой такое?» «Молчи», — глухо сказал Степан, не оборачиваясь. «Не буду я молчать. Руби ты меня тут, казни не буду. Не твое только одного это дело. Русь, матушка, она всем дорога, а люди-то... Они избенки бросили, ребятишек голодных оставили, жизни свои рады отдать. Насулил ты им? Молчи, Матвей. Насулил ты им, спасешь от бояр до дворян, волю дашь. Зря? Возьмись за дело, Степан. Там Синбирск. Это не Саратов, не Самара. Там Милославский крепко сидит и сказывают, Борятинский у русов на подходе. А нам бы Синбирск-то до... Баритинского взять? Можно ли тут пиры пировать? Есть ли когда? Не на Дону же мыть. И не в Персии, это Русь. Тут и шею сломить могут. Гони от себя пьянчуг разных. Или дай мне волю, я их вот этими своими руками душить буду, Аглоедов, хоть и не злой я человек. Погубители, одна их думка напиться». А что мы кровушкой своей напиться можем, это им не в заботу. Возьми, Степан, за гужи, возьмись. Я знаю, тяжко, ты не конь. Но как же теперь? Сделал добро, не кайся. Это старая поговорка, Степан. Она не зря живет, не зря ее помнят. Только добро и помнят-то на земле, больше ничего. Не качайся, Степан, не слабни, милый, дорогой человек, как еще просить тебя, хошь на колени перед тобой стану. Степан повернулся и пошел к лагерю. Отошел далеко, остановился и свистнул так, что чайки с воды снялись. Господи, дай ему ума и покоя, с неожиданной верой сказал Матвей, глядя на любимого атамана. Лагерь стал подниматься, зашевелился. Степан пошел было к шатру, но вдруг остановился и посмотрел в сторону Матвея. Постоял, посмотрел и быстро пошел к нему. Матвей ждал. «Вот тебе и каюк пришел, Матвей», — сказал он сам себе негромко. «Так вот, не боишься учить меня?» — издали еще заговорил Степан. «Не побоись сказать и всю правду. Соврешь — будешь в Волге». Остановился перед Матвеем, некоторое время смотрел в глаза ему. «Я повел их», — показал рукой назад на лагерь. «Я! Но воля-то всем нужна! Всем! Всем! А случись грех какой под Синбирском или где, побьют! Кому эти слезы отольются? Стеньке? Стенька вор, злодей, погубитель! К мятежу склонил!» «Ты спрашиваешь только или уже суд повел? Не виляй хвостом!» «Всем отольются, Степан, а тебе в первую голову. Только не пужайся ты этого. Горе будет, а не укор. На чью душу вина ляжет? На твою. Только вины-то опять нету, горе будет. А горе до злосчастья нам не впервой. Такое-то горе не горе, Степан. Жить с собаками век свой, вот горе-то. И то еще не горе. Прожил бы, да помер. Дети наши тоже на собачью жизнь обрекаются. А у детей свои дети будут, и они тоже. Вот горе-то, какая ж тут твоя вина. Это счастье наше, что выискался ты такой, повел. И веди, и не думай худо, только сам-то не шатайся. Нету ведь у нас никого более. Ты нам и царь, и бог, и начало, и вошь. А вось Бог даст и выдюжим, и нам солнышко посветит. Не все уж поди ночь-то. Ну и не жальтесь тогда, а то попреков потом не берешься, знаю. Все потом кинутся виноватого искать. Да никто и не жалится. Я, мол, воеводы со всех сторон идут. И какая же тут вина твоя, коли псов спустили? Да и царь, да нет, какая же вина? Тут стяжки в руки, да помоги, Господи, пробиться. Только с умом пробиваться-то умеючи, вот я про что. А ты умеешь, вот и просим тебя, не робей сам-то, сам-то впереди не шатайся, мы уж за тобой тоже храбрые. Не пропадем, резко сказал Степан, будто осадил тайные свои тревожные думы. «Неохота, батька! Ох, неохота! Вот, сделаем так. Сегодня не пойдем. Соберемся с духом. Подождем Мишку Осипова с людишками». Степан помолчал. «Гулевать подождем, верно. Соберемся с духом, укрепимся». Матвей, чтобы не спугнуть настроение атамана, серьезное, доброе, молчал. «Соберемся с духом», — еще раз сказал Степан. Посмотрел на Матвея, усмехнулся. «Че ты лаешься на меня?» «Я молюсь на тебя, молю Бога, чтоб он дал тебе ума разума, укрепил тебя. Ты глянь, сколько ты за собой ведешь!» «Ну, загнусил. Ладно, буду молчать». То утро приехал с Дона Фрол Разин. Степан очень ему обрадовался. Посылал он его на Дон с большим делом — распустить перед казаками такой райский хвост, чтобы они руки заломили бы от восторга и удивления, и все бы, ну не все, многие, пошли бы к Степану под его драные вольные знамена. Послал он с братом пушки, много казны государевой, приказов — Астраханского, Черноярского, Царицынского, Камышинского, Саратовского, Самарского. Велел раззадорить донцов золотом и кликнуть охотников. «Ну, расскажи, расскажи, как там?» «Мишка Самаренин в Москву уехал со станицей». Степан враз помрачнел, понимающе кивнул головой. «Доносить! Эх, казаки, казаки!» Сплюнул, долго сидел, смотрел под ноги. Изумляла его эта чудовищная способность людей бегать к кому-то жаловаться, доносить искренне. Горько изумляла. «Куда же мы так припляшем, а?» Степан посмотрел на брата, на Ларьку, на Матвея. «Казаки!» — ответил Матвей. «Туда и припляшете, куда мы приплясали. Посадили супостатов на шею и таскаемся с имя, как с писаной торбой. А нет того и косится-то она на вас. Вы у них, как бельмо на глазу, тянутся к вам, бегут. Они мужика привязывают, а вы отвязываете. Им и не глянется. Мужики, ладно, они испокон веку в неволе. Казаки-то зачем сами в ярмо лезут? Этого колом вбивай мне в голову, не могу в толк взять». «Корней, говорит...» Начал было Фрол. «Постой», — сказал Степан. «Ну, их всех, Корнея, Мурнея, гадов ползучих, злиться начну. У нас сегодня праздник, без вина. Сегодня пусть отдохнет душа. Там будет нелегко». Степан показал глазами вверх по Волге. «Мойтесь, стирайтесь, ешьте волю, валяйтесь на траве, а я в баню поеду, в деревню. Кто со мной?» Изъявили желание тоже помыться в бане Ларика, Матвей, Фрол, дед Любим, Федор Сукнин. Взяли еще с собой царевича и патриарха.